Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air.
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа Губин On Air. И здесь, как всегда, по пятницам журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Марк, добрый день.
Я Марк Нуждин, и вас приветствует канал «Ищем выход». Ставьте нам, пожалуйста, лайки, это очень помогает нам продвигать канал. Ну и, конечно, помогайте нам деньгами, как это сделать, смотрите в описании программы. Я еще по ходу передачи напомню вам о том, где что искать, и расскажу о том, как нам это нужно. Ну а сейчас давайте вот буквально 2-3 пункта наугад. Пунктов будет, конечно, гораздо больше. Значит, автомобиль россиянина как орудие агрессии, как ни странно, в связи с европейскими санкциями. Большая цензура для Большого театра. Прям вот начнем с этого. Неоднократно вспомним президента России и украинских чиновников по ходу этой программы. Ну и, конечно, наш сегодняшний миф, без которого никак не обойтись, это то, что война выжигает второстепенно и в человеке оставляет какую-то самую суть, самое главное. И наша сегодняшняя книга...
Она оставляет, Марк, в человеке обезьяну. Причем не просто со всех сторон. Величайшее мое разочарование. Называется «Человек вырос на военной прозе советской». Война выжигает со всех сторон, неважно, ты на стороне добра, ты на стороне зла, победивших или побежденных. Она выжигает всю культуру, оставляя в человеке обезьяну. И потом нужны огромные усилия, чтобы эту культуру наращивать. Более того, свидетелей или менее активных участников военных конфликтов она тоже часто превращает в обезьян. Это, кстати, по поводу конфискованных автомобилей, отобранных шампуней, телефонов, нательного белья и так далее.
А потом самые честные мемуаристы с удивлением подмечают это превращение за собой.
Да, да, да. Это было у Оренбурга. Это было у Оренбурга, когда он пытался отыграть «Назад убей немца», знаменитое. Но было поздно. И те, которые сейчас кричат, ну как же, мы имеем полное право кричать «убей русского», потому что они на нас напали, ведь Оренбург призывал и Симонов убить немца. Но вот вы прочитайте Ильи Григорьевича, у него великолепные два тома, если брать девятитомник. Это «Люди, годы, жизнь», это фантастические мемуары, которые составили часть моего персонального образования, потому что я читал со словарем и бегал в библиотеку. Ты читаешь там «Добрый пастырь». Это в каком-нибудь там 70, бог знает в каком году. Ты не понимаешь, что такое добрый пастырь, потому что кто тебе о Христе рассказывал? Ты бежишь в библиотеку, ты читаешь там Анатоль Франц. Кто такой Анатоль Франц и почему нужно читать его «Остров пингвинов»? Ты узнаешь там про Шагала, про Пастернака, вообще про Ахматову, что-то первое в твоей жизни. Так что вот рекомендуем прочитать Оренбурга и в том числе ту работу, которую он не без лукавства, но пытался Марк, как вы правильно сказали, как любой честный мемуарист, проделать над собой. Извините, я вас перебил. Но вы знаете, люблю я вот...
Но наша сегодняшняя книга, тем не менее, не Оренбург, а Моника Блэк «Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии». Дослушайте программу до конца и узнаете о том, почему ее нужно прочитать. Ну, а теперь давайте начнем с неожиданного вопроса. Он сегодня действительно неожиданный, но очень короткий. Дело в том, что на этой неделе вдруг получила распространение тема двойников Путина. Но не в конспирологическом ключе, что какие-то люди вместо Путина исполняют его обязанности, а издание «Холод», например, опубликовало текст о двойниках Путина, которые, знаете, с прохожими фотографировались, на свадьбах выступали. Ага. Вот такого рода. А у меня в связи с этим к вам вопрос. Вот... Как вы считаете, у настоящего Путина в конспирологическом духе, у президента, есть двойники или это все-таки бред?
Марк, знаете, я отвечу примером на вопрос. Но этот пример будет связан с темой нашего сегодняшнего разговора. Значит, очень часто важна фактология. Вот, например, сейчас гуляет по сетям ролик, он не про двойников Путина, но это ролик той... якобы, я буду кавычки ставить бесконечные, россиянки, которая якобы на машине, якобы поехала, якобы в Германию, якобы на выставку собак. Я ставлю якобы, потому что я в этом не уверен, но это вполне могло быть. И вот ее в ночи в лесу вышвырнули немецкая полиция, конфисковала машину и так далее. И там начинаются некоторые вещи. На части роликов написано, что это в Травемюнде происходит, а в части, что это в Гамбурге. Алло! Между Гамбургом и Травемюнде дистанция огромного размера в самом буквальном смысле. Это разные земли, не только потому, что Гамбург – это сам по себе федеральная независимая земля. Это раз. А два, есть такая маленькая деталь. Конечно, ты возмущаешься, тебя эмоции переполняют. Но, Марк, если вам попадется ролик, пересмотрите еще раз. Там немецкая полиция с собаками. Вот я вам скажу, и спасибо одному человеку, который обратил мое внимание на это. Немецкая полиция никогда с собаками не бывает. То есть вот просто проверка на дорогах, там нет собаки. Рутинная работа полиции, Einsatz, да, это нет там никаких собак. Когда полиция с собаками, это значит, она кого-то специально ищет. И собаки нужны для того, чтобы что-то вынюхать. Из чего я делаю вывод, что как ни противоречива версия, рассказанная этой женщиной, испытавшей действительно большое эмоциональное потрясение, ехала на выставку собак, заставили выгрузиться из машины, все конфисковали и бросили. Так не противоречива и другая версия, что у полиции было сообщение, что, условно говоря, в одной из машин с прицепом собаками провозят там, я не знаю, полкилограмма кокса. Вот какая штука. Вот, а дальше уже каждый сам поймет, какая будет реакция или что-то еще. Поэтому фактология чрезвычайно абсолютно важна. Не имеешь точной фактологии, и ты можешь сбиться на неверный путь. Вот здесь, Марк, я должен честно признаться, что сам сбился на неверный путь, потому что я совершенно, увлекшись своим примером, я совершенно забыл ваш вопрос.
Напомните, вы на него, кстати, вполне ответили. А вопрос был о том, есть ли у Путина, на ваш взгляд, двойники.
А, да, да. Вот и все. Есть программа распознавания текста. У меня тут есть свои источники в украинской общине среди беженцев. Вот. Они мне тут рассказывали, как... Они мне показывали всех двойников Путина. Они мне называли их имена, адреса, актерами каких театров они являются. Они говорили, вот тут программа расстояния от кончика носа до, там, я не знаю, клетчатки, сетчатки, зеленчатки и чего-то еще. И есть единственное, два примера у меня были в России. Это одна моя знакомая косметолог, но она врач. Она вот не массажист, да, она реально врач, она доктор наук, значит, который высказал свою просвещенную точку зрения в поддержку версии, что у Путина есть двойники. И был человек, который присутствовал, когда Путин приезжал, по-моему, на день военно-морского флота. Этого человека уже нет в живых, к сожалению. Который там секундомером что-то стоял, мерил. И вдруг он понял, что Путин совершить вот на катере там, круговое движение он просто не может. Одно с другим не сечется. Но, Марк, повторяю, фактология. Каждый раз, когда я буду слышать, неважно от кого, от украинцев, от пластических хирургов, от свидетелей, я каждый раз буду говорить, ага, я это запомнил. Но каждый раз я буду иметь в виду, что часто объяснение может оказаться совершенно и даже близко не таким, каким оно кажется капитану очевидности. Спасибо.
Да, исчерпывающая точка, абзац. И давайте мы перейдем к нашему традиционному марафону «Блиц», но через полминуты, потому что я обещал, что я буду напоминать, и вот я напоминаю. Уважаемые слушатели, зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете нам помочь. Для нас это крайне необходимо, потому что мы существуем только благодаря вашей помощи. И огромное спасибо тем, кто ее уже оказывает. Там несколько способов. Выбирайте тот, который подходит вам больше, и присылайте нам, пожалуйста, донаты, потому что пожертвование в 200-500 рублей в конечном итоге играет колоссальную роль, соединившись с другими такими же пожертвованиями, благодаря которым мы записываем программы, выкладываем их в сеть, обеспечиваем устойчивость канала, храним то, что мы уже записали, и производим всю техническую работу, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, пожалуйста, помогите нам, и будьте уверены, что мы продолжим работу для того, чтобы у вас были разные мнения и разные точки зрения на любой счет. Давайте приступим к блицу, и первый вопрос – это, конечно, о цензуре в Большом театре, потому что очень ярко изменились времена. Владимир Урин ведь когда-то даже за Серебренникова заступался, а теперь вымарывает его и запишет.
А у него вообще репутация очень приличного, очень то, что называется, порядочного человека. Была, по крайней мере. Понимаете, какая штука? Значит, если кто не знает, Владимир Урин, директор Большого театра, человек, который прежде обладал, ну, в общем, удивительно, да, в клубке змей обладать репутацией стоящего над схваткой. Значит, он признал, он дал интервью, и он признал, что он снимает имена людей с афиш и их спектакли, тех, которые высказались против специальной военной операции. Я вполне допускаю, что когда клубок змей начинает шипеть и ядом плеваться, ты действительно на какие-то такие шаги должен идти. Но у меня вопрос связан не с этим. Ну, потому что любой директор культурного учреждения в государственно ориентированной такой стране, он должен быть лукавым царедворцем. Классический пример – это Державин. Да? Был старик Державин, льстец Искарет. И в чинах, и разумом велик. Знал, что лиры попросту не дарят. Вот такой Державин был старик. Как писал Давид Самойлов, стихотворение «Рукоположение в поэта» мы не знали, и старик Державин нас не заметил, не благословил. Нужно быть лукавым царедворцем. Маленький Державин, 1/10 Державина – это Михаил Ефимович Швидкой. Но он шел по этому же следу, и здесь я поставлю точку. А вот Урин мне совершенно непонятно. То есть последнее дело придираться к фамилии. Но бывают ситуации, когда Мерзляков превращается в Мерзякова, а Подоляк, который объявил только что ООН, МАГАТЭ, Amnesty International фиктивными организациями, рискует потерять вторую букву в своей, вторую О в своей фамилии. Вот, господин Урин, не нужно менять ударение в вашей фамилии, потому что она превращается в тот материал, который вы публично испускаете. Зачем Урин это сделал, зачем публично признался в постыднейшие вещи, вот я этого не понимаю. Как говорил в таких случаях Швидкой, цитируя Островского, «во всяком безобразии следует приличие соблюдать». Урин пустил Урину и их тем самым не соблюл. Мне очень жаль.
Следующий вопрос о встрече Путина с Ким Чен Ыном. Как вы считаете, что означает этот поворот на восток, но не к Китаю, а почему-то уже к Северной Корее?
Марк, скажите, пожалуйста, а вот Трамп встречался с тем же самым Ким Чен Ыном. Это тоже означает разворот Америки? Всех почему-то страшно возбудил факт встреч. Повторяю, Трамп встречался с лидером Северной Кореи. Мне говорят, Путин прогнулся перед Ким Чен Ыном, а Трамп не прогибался. У меня вопрос. А вы в качестве кого были на эту встречу, на закрытую, допущенную? В качестве переводчика или международного наблюдателя? То есть я лично не вижу в факте встречи лидеров двух ядерных, замечу, держав, ничего пока еще криминального. Вот если выяснится, что в результате этой встречи будет идти поставка боевых каких-то там снарядов вооружения в Россию, я могу посочувствовать тем, кто будет эти снаряды использовать. Потому что, имея представление о качестве всего, что выпускается в Северной Корее, как бы, ребята, вам ствол гаубицы при попытке выстрела не разорвал. Что, конечно, было бы с точки зрения высшей справедливости и неплохо, может быть. Вот какая штука. Но, повторяю, Марк, опять-таки в самом факте встречи нет ничего компрометирующего. Иначе предъявляйте ровно по той же схеме претензии Трампу и Соединенным Штатам Америки. А я противник двойных стандартов.
Хорошо. Давайте еще по поводу МУС, Международного уголовного суда, который открыли в Киеве. Тоже, может быть, и здесь тоже есть какие-то двойные стандарты. Я не знаю, что, на ваш взгляд, означает такое выдвижение форпоста западного суда на восток?
Ну, я могу только приветствовать. Я могу только приветствовать выдвижение западного суда с его системой правосудия, которая предполагает состязательность соревнования сторон, потому что западный суд – это не Нюрнбергский процесс, не основной, не последующий, не Шанхайский трибунал, не судилище над Эйхманом в Иерусалиме, что, например, это уже не моя точка зрения, а Ханна Арендт, она не считала это настоящим судом. Суд – это суд, это состязательность сторон. Вот есть против вас обвинение, а у вас есть возможность объяснить свои действия. Я поэтому это приветствую. Кажется, это называется полевым представительством даже, по крайней мере, я встречал такую фразу. Да, нужно быть поближе к театру военных действий, потому что есть огромное подозрение, небеспочвенное, что именно там совершаются преступления, которые, возможно, можно квалифицировать как военные или даже преступления против человечности. Вот какая штука. Я горячий сторонник создания Международного уголовного суда и перерастание в отдельный трибунал по вопросам Гааги. Вот дальше, я понимаю, что мне рука плещет очень многие, знаю, по какую сторону границы, но, Марк, я об этом говорил 100 раз. А почему вы считаете, что в результате состязательности сторон те, кого вы считаете преступником, будут осуждены? Это раз. И почему вы считаете, что под суд за определенные конкретные действия не может попасть представитель страны жертв? Напомню еще раз, что Международный трибунал в Гааге по делам Балканской войны сначала судил сербов, а потом судил хорватов. Извините, я немножко обобщаю, там речь идет о конкретных людях. Но это очень и очень может быть. Вот это причина, по которой я приветствую.
Правосудие бывает обоюдоострым, это точно.
Оно должно быть обоюдоострым. И с завязанными глазами, напомню. Это вам,
правосудие,
это вам да. не богиня правосудия на Ильинке в Москве перед зданием, по-моему, высшего арбитражного или там московского городского, я сейчас не помню, какого уже суда, да, она стоит с открытыми, с широко Стэнли Кубрик, с широко открытыми глазами. Мама,
да? Да-да-да.
Это есть очень показательно, кстати, для Москвы.
Да, следующий вопрос о шпионской программе на телефоне уже, наверное, не только издателя «Дождя» Тимченко. По-моему, еще журналисты заявили о том, что они обнаружили у себя что-то подобное.
Нет, секундочку. Журналисты сами не могут обнаружить эту программу у себя, как и Тимченко не смогла. Тимченко помог системный администратор, а вы, наверное, имеете в виду тех трех российских журналистов в эмиграции, которые получили сообщение от
компании Apple, да.
От компании совершенно Apple. Верно. И вовсе не в связи с тем, что лучшая в мире зарядка теперь отменяется, и Apple, слава богу, переходит на USB-C.
Угу. Нет, они получили... Вот после этого уточнения запускаем время.
Я уже на... как всегда. Да, ворую время у вечности, но вечность, что морской песок. И недовольный о ночлеге монах рассказывает ложь. Что-то я сегодня сильно перехожу на цитаты. Марк, вы меня, пожалуйста, останавливайте. Значит, по поводу Тимченко, поскольку мы сегодня, наверное, будем говорить о мерах западных таможен против россиян еще подробнее, да, я бы отнес вот эту штуку туда же, положил по ту же сторону неких культурных водоразделов. Значит, дело в том, что у нас есть несколько программа «Пегасус», установленная, с вероятностью, я так думаю, 95% на телефон Галины Тимченко, главы и основательницы «Медузы», а до этого «Ленты», могла эта программа, которая не устанавливается частным порядком. Все, что я прочитал, свидетельствует, по крайней мере, об этом. Это страны покупают у группы израильтян по национальности, хакеров, которым очень непростое отношение, вот эту программу для шпионажа такого тайны. И под подозрением ряд государств, в частности, Эстония, в частности, там, по-моему, Казахстан, Россия и Германия, потому что в день заражения Тимченко была в Германии. Я, честно говоря, наиболее подозрительно выглядит Латвия. Почему? Потому что, у меня время истекает. Потому что эта война, та война, которая проявила существование того, что называется культурой чести. Страновой в том числе. Это звучит очень красиво. Это то, что было культурой дворянства. Но тут я должен поставить запятую, точку с запятой и тире. То, что во времена Пушкина было культурой аристократии, культурой Пушкина. А то, что в 20 веке стало культурой мафии, а то, что в 21 веке стало культурой отсталых стран. Это значит, когда обидки просто-напросто доминируют с одной стороны, и второй за слова ответишь. Мы потом, наверное, подробнее говорим, мне хочется уложиться в 1,5 минуты. Вот что за этим стоит. Культура обиды, которую исповедуют 3 страны Балтии, это моя частная точка зрения, и, похоже, начинает, дико разочаровывая меня, исповедовать и Финляндия. Понять можно, оправдать нет.
Наверное, поговорим об этом позже, но сейчас еще один вопрос, который как-то вот он немножко, на мой взгляд, пересекается с предыдущим. Это скандал вокруг Осечкина и расследование проекта, расследование я должен поставить в кавычки, публикации, скажем, проекта относительно личности создателя ГУЛАГу.нет.
Опять-таки, я с Осечкиным знаком как журналист. Он как-то раз был у меня в эфире на «Голосе Берлина». Кстати сказать, подписывайтесь на мой канал «Губин Он Эр». Там я выкладываю много чего, вот не только наши с Марком разговоры, но и отдельно снятый ролик. Сейчас там несколько накопилось. От обзора модного, сверхнашумевшего и запрещенного в России романа «Спрингфилд» Сергея Давыдова до там моих личных историй. И будет таких отдельных роликов все больше и больше. Я вам совершенно обещаю. Я думаю, может быть, даже с Осечкиным программу я выложу. Значит, при всем при этом заниматься проверкой фактологии по кейсу Осечкина и по поводу обвинений, выдвинутых против него, у меня возможности нет. Могу сказать, опять же, цитируя Мандельштама, «сестры, тяжесть и нежность – одинаковы ваши приметы». Человек, который помогает расследовать преступление, может не удержаться и взять на кошелек за обещание переправить в политическую эмиграцию тех или иных людей. Я не говорю, что Осечкин этого делал. Я говорю, что фраза «плохой, хороший человек» имеет место быть. Где-то кто-то не удержался. И я знаю, как среди адвокатов популярно выигрывать решение дел тем, что они знают, кому и чего занести. То есть, в принципе, это такое может быть. Но у меня очень большие вопросы и претензии в самой структуре того, как эти претензии Осечкину предъявлялись. Как было проведено расследование. То есть, грубо говоря, расследователи могут отказаться такими же засланными казачками, какими они считают правозащитника Осечкина.
Будем следить за развитием ситуации и за новыми подробностями.
Не цитируйте Венедиктова. Это некоторые могут расценить как грубую лесть и попытку втереться в доверие.
Это совпадение. Латвия отложила выдворение тех, кто не сдал язык. Наверное, это решение стоит только поприветствовать.
Да, конечно. Причем, более того, я должен себя признать дураком, когда впервые это прозвучало. И я сейчас не помню, в каком именно эфире, может быть, на том же «Голосе Берлина», я сказал, вы себе представляете картинку? Там 80 плюс лет пожилые люди, кто на роллаторах, кто на инвалидной коляске, значит, они изгоняются из Латвии под лай пограничных собак. Это все мировые агентства покажут абсолютно. И мне сказали, слушай, да отстань, ты просто нашей латвийской жизни не знаешь. Да-да, проголосуют и ведут поправки, у нас такое 100 раз было. Значит, сначала очень ногами топают и щеки надувают, потом щеки сдуваются и на домашние тапочки переходят. Вот так оно и вышло. Это очень хорошо. Это полностью коррелирует, например, с теми изменениями в закон о гражданстве, которые, видимо, будут приняты в Германии, где, например, и это коснется не русских прежде всего, хотя и русских тоже, точнее, постсоветских в эмиграции, турков. Вот, кстати, 3 миллиона турков в Германии эмигранты. Старики-старухи, они тут брались за... Нынешние старики-старухи, когда были молодыми, брались за любую работу. Они не могли красиво, с чувством, с расстановкой, как Дима Губин, 3 раза в неделю ходить на курсы немецкого языка и по 2,5 часа на занятиях отсиживать, чтобы получать сертификат, который мне дает право получать гражданство. Языковой сертификат. А они все вкладывали в своих детей. Их дети, а теперь уже и внуки, полностью интегрированы. Они нет. И немецкое, то есть они интегрированы как могли, но они лишены гражданства. Немецкое государство сказало, все, ребят, для вас письменного языка, где вы будете объяснять, что вы знаете, чем аккузатив отличается от датива, это одно из склонений существующих в немецком языке, вы не будете. Достаточно поговорить, будь с представителем миграционных служб, что вы понимаете устный немецкий. Wo kommen Sie her? Ich komme aus der Türkei. Опа, я из Турции, даже правильно предлоги поставил и падеж правильно употребил. Вот что будет требоваться. Да, должны смягчаться требования в отношении языковые, в отношении пожилых людей. Я приветствую это решение.
А теперь с другой стороны на тот же вопрос. Смотрите, то есть получается, здравый смысл в данном случае восторжествовал. Но почему он не может восторжествовать относительно тех же автомобилей, которые с точки зрения авторов санкций являются средством финансирования войны? Что здесь происходит? Ведь та же Латвия принимает диаметрально противоположное по духу решение.
Значит, Марк, еще раз уточню одну деталь, которую не все знают. Вот этот список комиссии Евросоюза – это не восхищающая у меня часто своим интеллектуальными полетами Урсула фон дер Ляйен придумала сейчас. Это решение принято 8 лет назад. Вот этот список, он существовал. По-моему, 8 лет назад он был принят. И вдруг он выстрелил сейчас. Почему он вдруг выстрелил? Почему в Германии, то, что первые автомобили были арестованы в Германии, кстати, насколько я знаю, но опять нужно проверять, все они были потом отсужены по суду. Но это же нужно понимать, что вы идете к Рехтсанвальду, то есть к адвокату, к немецкому, вы берете с собой переводчика, но судебный процесс вам вообще нужен, присяжный переводчик, это отдельная профессия и, к слову, отдельный гонорар, а адвокат меньше 250 евро в час в Германии не берет, это корпоративные такие правила, они просто не имеют права меньше брать, и вы судитесь, вы выиграете, скорее всего, процесс, вообще в Германии судятся все всегда и по любому поводу. Это правда, и это не считается чем-то вот безумным совершенно. Но это займет у вас время, вас окунули в дерьмо, все ваши планы переломали и так далее, и так далее. Я не знаю, что проследило триггером. Но то, что это с радостью подхватило, мы будем конфисковывать автомобили в Эстонии с особым цинизмом, потому что когда министр внутренних дел Эстонии в своем твиттере сообщает, через 14 минут мы запретим въезд россиянам, нам, даже не россиянам, всем на машинах с российскими номерами. Это что такое? Это такое представление о правосудии? Это культура мести, это культура обиды, это культура стран третьего мира.
Подождите, за Эстонию я должен заступиться. Она все-таки последняя из прибалтийских стран.
За что с особым цинизмом? Они посмотрели, все недостаточно русских пнули. И нужно было министру внутренних дел Эстонии еще вот пнуть в Твиттере. Это вообще что такое? Это Европа? Нет, это не Европа. Это Запад? Нет, это не Запад. Это мы теперь можем отомстить. А вот дальше с культурой обиды в 21 веке, да, собственно, и всегда, происходит очень простая вещь. Культура обиды требует, взыскует мести. Но с местью очень странная штука в условиях национальных государств и так далее, и так далее. Когда мстят, то те, кого былые унижения не коснулись, мстят тем, кто их не унижал. Эта культура много в чем проявляется. Она может проявляться не в этом случае, я не знаю, в Польше, которая вдруг требует от Германии, а вы нам недостаточно деньги выплатили за Вторую мировую войну. Давайте сейчас нам еще платите. Алло, колхоз, 2023 год на дворе. Война в 45-м году кончилась, если вы не знали. Восьмое, День Победы, 8 мая. Но нет, это вот мы хотим, сегодняшние немцы не имеют никакого отношения к тому, что творил Гитлер. Но вы с них же требуете, со всех налогоплательщиков, включая тех турков, которых я сказал, платить вам компенсации. Вот что это такое. Это как когда-то, по-моему, Кудрин Алексей сказал, что в результате там любой большой разборки следует две процедуры. Одна – это наказание невиновных, а второе – это награждение непричастных. Вот это очень точное описание того, что представляет из себя культура мести, культура чести и культура обиды. Но это не мои придумки. Вот культура чести – это антропологический совершенно термин. Я, собственно, у антропологов его и вычитал. Но культура чести означает обидку и месть всегда. Вот это вот.
Скажите, да. Что, на ваш взгляд, дальше будет?
Марк, вопрос. Не потеряв лицо, откатить культуру чести, это значит потерять честь в представлении латышских, литовских и эстонских министров. Знаете, ведь, чтобы понять эти страны, мне как бы довольно многое стало понятно. Я не так давно с президентом Литвы столкнулся. Ну, в буквальном смысле, нос к носу. На прогулке. Я гулял под Вильнюсом в национальном парке. На встречу идет дядька, с ним еще двое дядек, каких-то таких немножко озирающихся по сторонам, и мне шепчет на ухо, это наш президент, это двое его охранников, у него здесь вилла. И вот я, честно говоря, пожалел, что я уже прошел президента, потому что пару ласковых я бы ему на английском языке все-таки сказал. Он еще в бытность свою бизнесменом получил разрешение на строительство виллы в национальном заповеднике, в национальном парке. Вот это и есть колхоз. Абсолютный, совковый, стопроцентный колхоз. Представить себе, что в какой-нибудь Natur, там, Schutzgebiet в Германии немецкий чиновник или бизнесмен строит дачу, виллу, пусть даже симпатичную по архитектуре, абсолютно невозможно. Во Франции правительство на побережье Атлантики выкупило всю береговую линию, чтобы там никто вообще ничего не строил. Почему? Вид портится на Атлантику. И я гулял по всем этим там дорожкам. Вот это Европа, вот это первый мир. А то, что творите вы, это никакой не первый мир. Это не Запад. Это советский колхоз, его остатки. Но чтобы прикрыть, нужно же всегда найти кого-то, кто еще хуже тебя. И вот тогда находятся люди, которые едут на машинах с российскими номерами. При этом попытка проанализировать, а кто вообще за последние два месяца, сколько машин, или заставить таможенников задавать вопрос «цель вашей поездки». Это же часто сдаются, мы знаем, мы проходили, те, кто границы, вас спрашивают «цель вашей поездки». Обычно ты говоришь там «бизнес», там, или там «отдых», или там «навещение», «поездка к родным и друзьям». Чтобы хотя бы понять, по кому это ударило. А выяснилось, что это ударило по тем, кто перевозит украинских беженцев. Выяснилось, что как-то не пустили, по-моему, в Эстонию латыша, у которого российское гражданство и российская машина. Ну, нормально, эстонцы ударили по латышам. Я вас поздравляю, ребят. Так держать. Здесь, наверное, Марк, вы должны сказать риторические слова, что мы прервемся на несколько минут, оставайтесь с нами.
Да, мы сегодня не прерываемся, поэтому эти риторические слова я прям голосом произношу, но это очень своевременно, конечно, ваше напоминание, потому что я хочу еще раз обратиться к нашим слушателям с призывом не забывать оказывать нам помощь.
Марк, одну секунду, мне просто звонят в дверь, я сейчас появлюсь через секунду, а вы пока...
А я пока скажу все, что нужно, да. То есть вы вообще здорово подгадали, чтобы меня прервать, еще и свои дела сделаете. Ну, а вы, уважаемые слушатели, пользуясь этой паузой, загляните, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, каким образом вы можете нам помочь. Ваши донаты нужны нам для того, чтобы развивать канал, для того, чтобы вести техническую работу, для того, чтобы обеспечивать вас разными мнениями, и поэтому... Загляните, посмотрите, выберите тот способ, который понравится вам больше остальных, лучше вам подойдет, и отправьте нам денег. Дело в том, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, и поэтому просим вас не забывать ее оказывать. Большое спасибо тем, кто уже это сделал. Мы стараемся со своей стороны снабжать вас разными мнениями, чтобы у вас было выпуклое и всестороннее представление о том, что и где происходит. Ну и... Слушайте, у нас следующее прям вот в том же ключе, что и предыдущее. Высказывание подалека. Я не могу понять, вот честно, это все-таки вот те его слова, о которых вы сегодня уже упоминали относительно и МАГАТЭ, и ООН, это высказывание официального лица или это высказывание человека в свободное от работы время, ну просто как человека, который имеет право на свою точку зрения?
Марк, это моя частная позиция, но, по-моему, с подалеком все по рекламе. Ума у котенка немного, а сил для игр требуется много. Ну вот, ну что я могу сказать? Понимаете, ведь разница между подалеком и Песковым, который, грубо говоря, занимает одинаковые должности. Они спикеры, мы через них узнаем позицию Банковской улицы в Киеве или Кремля. Но вот если Песков – это городской негодяй, то подоляк – это то, что называется «Лидье де Виляж». Такая вот есть такая позиция. Из чего, поскольку его не снимают, его не убирают, а убирают более умных. То есть, скажем, Арестович тоже предмет моей особой пристальной любви, но все-таки это такая смесь индюка с павлином. Вот, но все-таки у этого индюка и у этого павлина с мыслительными способностями, с когнитивными... Все на три порядка выше, чем у Подалека. Вот зачем Подалека держит, я не знаю. Может быть, по тому же принципу, по которой, значит, главная девочка в школе должна держать возле себя некрасивую и глуповатую подругу, чтобы на ее фоне выглядеть царицей ночи. Я этого не знаю. Но то, что он наговорил, что мы не будем расследовать ракетный обстрел Константиновки, а я напомню, что Константиновка – это Украина, был ракетный обстрел, погибли люди и ранены, и много. Ряд военных экспертов, включая Руслана Левиева, заявили, что по их сведениям, и, кстати, в газете «Бильд» был большой материал, предположительно, не на 100%, это ошибочно пролетевшая украинская ракета. Что говорит Подоляк в ответ? Мы не будем расследовать обстрел Константиновки, потому что все ясно, у нас 6 тысяч прилетов. Ну окей. Вот почему меня радует, что Международный уголовный суд открывает свое представительство в Украине. Вот, вот именно поэтому меня это радует. Еще дальше Подоляк заявляет, что у Индии и Китая, цитирую, слабый интеллектуальный потенциал. А дальше начинает, естественно, кричать, он подсмотрел в России, так кричат, что меня неправильно поняли, слова изъяты из контекста. Да я посмотрел этот контекст. Фигушки, я плотоядная, как в известном советском мультике говорила корова. Когда ее двоечник Перестукин записал в «Хищнике». Нет уж, я просмотрел внимательно этот контекст. И, наконец, ООН, на самом деле, цитата из Подоляка, полностью отсутствующая организация, лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость, ООН, МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International – это все фиктивные организации, которые засоряют наше сознание мусорными оценками. Сказал представитель страны, где в предвоенный год ВВП на душу населения был ровно такой же, как Папуа-Новая Гвинея. Все.
Я себе позволю только дополнить еще одним небольшим штрихом. Дело в том, что некоторые из объектов критики на нее отреагировали. Вот в частности, как отреагировали в ООН. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжарик заявил, что критика организации не является новостью для ООНовцев, и она продолжит работать усердно.
Марк, я еще одно добавлю. На самом деле про ООН очень многие говорят, а даже не глупые люди, превращаясь в дураков, и среди этих вроде бы не глупых людей, но порой превращаясь в дураков, я вижу себя в первых рядах. Вот это когда они высказывают претензии, что это он, это болтовня и говорильня. А что они ничего не делают? Ну, правда, знакомые, так они есть. ООН – это болтовня и говорильня, прежде всего. Это площадка, где люди могут высказываться. И Совет Безопасности ООН, да, его отцы-основатели, страны-основатели там создали и так далее, и так далее. Хорошо, что Россия в него входит. Да, она блокирует все решения, я это знаю. Но это возможность ведения какого-то диалога. И каждый раз, когда Небензя выползает на берег с видом рептилии, первой рептилии на Земле, и, честно говоря, то, что он произносит, не сильно отличается от слов «первой рептилии», это лучше, чем если бы он сидел, изображая из себя несостоявшуюся Афродиту, в пене морской. Вот это площадка прежде всего для дискуссий, из которой, например, следят за дискуссиями в ООН по поводу Украины, я понимаю позицию Латинской Америки. Для нее это «оставьте, это спор славян между собой». Это никакая не главная война в истории человечества, если ты живешь в Рио-де-Жанейро или в Буэнос-Айресе. Или в Сантьяго, в любом из них, да? Вот какая штука, вот для чего очень важно ООН. Мы понимаем, что мир большой, у него крайне разные интересы, и это площадка, которая дает возможность различным представителям этого лоскутного одеяла под названием «политический земной шар» довести свою точку зрения. Поэтому она отнюдь не бесполезна. И еще одно по поводу санкций, коли уж мы вышли за формат Блица. Понимаете, какая вещь? Я все больше прихожу к убеждению, что санкции – это инструмент, который срабатывал только в условиях биполярного мира. Я довольно долго придерживался вот точки зрения Ричарда Пайпса, историка, когда он был советником комитета по внешней стратегии Белого дома, да, и стратегии Рейгана, что вот какие санкции вводить против СССР, какие нет. Это не действует. Это действовало, пока был двуполярный мир, биполярный мир, да? Ну вот как качели, ты сел на одну половину качели, и другая половина поднялась вверх. Или наоборот, одно из двух. А сейчас не биполярный мир. Это напоминает, ты должен устоять на батуте, который состоит из отдельных маленьких батутиков. И санкции, если ты вводишь санкции тупенько против Путина, запрещая экспорт углеводородов в Европу, то он начинает их экспортировать на восток, допустим. Я очень схематично обрисовываю. То есть не действует это больше так? Что может действовать, не знаю. Если бы знал бы, сидел бы в ООН, наверное, уже в качестве консультанта.
Новое время требует новых решений.
Но да. это не действует. Вот почему эти санкции на уровне «мы запретим автомобили», потому что так мы свергнем преступный путинский режим, покажем россиянам, что их война несправедлива. Те, кто ездит на машинах в Европу, они и так прекрасно знают, что война несправедлива. Это исключительно проявление культуры мести. Вот и все. То, что было санкциями и эффективным инструментарием, превратилось в средство сведения счетов. Боевые топоры годятся сегодня в наше время только топориком, я не знаю, что там, колышек выстрогать или капусту порубить. А раньше вот эта тяпка для капусты в корыте, она была грозным боевым оружием. Вот сегодня эти санкции, они превращаются в тяпку. Ляп по Тяпкину, тяп по Ляпкину.
Давайте еще несколько слов. Я попрошу вас сказать, у нас сегодня часто фигурирует слово «культура», правда, в очень узком смысле, а я хочу вас попросить прокомментировать культурные события. У нас Маргарита Симоньян выпустила новую книгу, которая, правда, состоит во многом из старых и уже известных произведений. Хочу попросить вас прокомментировать, что вы думаете о писателе Симоньян.
Сейчас только... Да. Спасибо, Марк, за вопрос. По поводу санкций лучше меня высказался, поскольку я честно признаюсь, мои когнитивные способности тоже ограничены. Петр Авен, наберите в поисковой строке Петр Авен, интервью Baltic News Network. Baltic пишется как А, но читается Baltic по-английски, да? Он там очень хорошо и подробно по пунктам разбирал санкции, почему они снимаются, почему вводятся и так далее. По поводу Симоньян, я прочитал только рецензию, совершенно блестящую, на сайте Фонтанки, Фонтанка.ру, а это сайт, к которому я отношусь не в полной мере любви, поскольку он исповедует такую мачистскую культуру, мужскую, да, первой половины 20 века. Если ты белье каждый день меняешь, значит, типа ты пидор, а не мужик. Вот, поэтому они себе позволяют ходить довольно часто в грязном белье. Но рецензия действительно блестящая. Она иронична, она точна, она полна цитат, она с хорошими обобщениями. Она показывает, что Симоньян по-прежнему переиздает, это, кстати, не запрещено, прежние книжки, только добавляя в нее там несколько новых рассказиков, но характерно эти новые рассказики. В них Симоньян выступает таким критиком режима изнутри. Ну, то есть, когда там одна из сцен, что приходит пятно, человек становится внезапно министром культуры. Потому что я не помню, кого делают министром культуры. Приходит в кабинет, на штофных обоях пятно. А здесь что Путин был? Путин. А куда делся? А его ваш предшественник с собой забрал. Кстати, он в тюрьму прям пошел по сюжету предшественника. А нового что принесут? Модернизированного или там апгрейтированного Путина? Не наше дело. То есть на самом деле Симоньян, которую распирает от двух желаний, я могу понять, она женщина очень талантливая, очень умная. Это такая миледи из трех мушкетеров. Вот абсолютно. Подлая, умная, сексуальная и так далее, и так далее, и так далее. Только не надо мне кричать, что она не сексуальна. Для вас не сексуальна, для меня сексуальна. И при этом у нее есть одно. В ней сидит маленькая девочка, которой очень хочется забраться на табуретку. Что проявляется, кстати, в ее желании писательства. И когда Симоньян дорывается до табуретки, она забывает, что она жесткая, суровая, беспощадная пропагандистка. И она проговаривается, и она рассказывает все кремлевские тайны. Но она делает там не впрямую, то есть ей кажется, она хорошо замаскировалась. Но из-под этой короткой юбочки торчат кремлевские трусики. И как они сшиты, и как они устроены, все совершенно видно. Поэтому кто... Я не буду тратить на Симоньян время на чтение ее рассказов, судя по цитатам, это... Значит, вы знаете, что такое рассказ про валенки, Марк?
Нет.
Значит, есть такой жанр – рассказ про валенки. Он про отца-алкоголика, значит, который не заботился о ребенке, и ребенок, лишенный отческого попечения, шел по улице самолетка, дрожал и весь замерз, и он отморозил себе ножки, которые ему ампутировали. И вот к нему в палату приходит все осознавший и завязавший отец, значит, который завязал с алкоголем, и он приносит ему валенки. И когда он откидывает одеяло и видит, что там культи, рассказ должен заканчиваться фразой «И нечеловеческий крик потряс палату». Вот жанр, судя по цитатам у Симонян, это нечеловеческий крик «потряс палату». Это вот такое вот, чтобы уж все вот были совершенно потрясены. Поэтому, с вашего позволения, читать Симонян я не буду. А вот рецензию «Фонтанки», господи, боже мой, я даже сейчас скажу, кто ее написал, потому что...
Венера Галеева, по-моему.
Венера Галеева. Я очень надеюсь, что Венера Галеевой привлечет к себе внимание, как и любая Венера, но очень надеюсь, что у нее после моих слов никаких проблем не будет. Рецензию она написала блестящую. Вот ее нужно прочитать.
А вы уже проговорились, что вы читали интервью Авена, и, соответственно, у меня следующий вопрос. Это наша рубрика о фейке из новостей. Что-то мы, кстати, да, задерживаемся сегодня, медленно идем по нашему расписанию, но, тем не менее, этот вопрос я никак не могу обойти. Здесь и Путин, вспомнивший Чубайса внезапно, и интересная оценка, которую по этому поводу высказал Авен по поводу этого воспоминания, потому что сам же он тоже в некотором роде олигарх, изгнанник и тоже такой мини-чубайс. Чубайс.
Ну, на самом деле, он честно сказал, что он не знает, почему Путин вдруг ни с того ни с сего сказал, что ему принесли фотографию Чубайса, подразумевается, в Израиле, но это опущено. И он теперь больше не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич. Ну, хорошая фотография, где по лицу Чубайса видно, что он себе сменил имя, что оказалось неправдой. Авен это опровергает, Авен же, насколько я понимаю, гораздо больше имеет информации, чем Путин, которому какие-то генералы опять папочку с Чубайсом на этот раз принесли. Тут непонятная вещь, Марк, потому что какие-то странные антисемитские высказывания идут в последнее время или высказывания, которые балансируют на грани, но которые, в принципе, можно считать антисемитскими, потому что когда... Тебе говорят, что мы знаем, как настоящее имя Быкова, и пусть даже, по-моему, Зильбертрут, это действительно фамилия его отца, мне на это наплевать абсолютно. Мне важно, что пишет Быков, да? Что он говорит, жутко важно. А Зильбертрут он или Осама бин Ойнох, мне абсолютно все равно. Хоть горшком назови. А если в печь Быкова поставишь, так он только подрумянится и краше прежнего будет. Но, тем не менее, почему это идет? Я тоже могу сказать, что я точно... У меня нет четкой версии. Возможно, у Путина, как у стареющего Франка, который, кстати, 39 лет правил и помер в 80, там, черт знает сколько ему уже было лет, у того был Паркинсон, и он терял мыслительные способности, а, возможно, он как Салазар стареющий, которого хватил удара, и у него вообще все мысли попутались, и последний год Салазар правил, то есть он считал, что он правил, он был отстранен от власти, ему там приносили сфальсифицированные папочки генеральские, и он не знал, что он отстранен от власти. Он по-прежнему считал, что он управлял Португалией, хотя на самом деле уже нет, было кому без него управлять. Возможно, с Путиным происходит именно это. Но есть одна версия, которая, мне кажется, непротиворечивой, о том, что Путину не за что хвататься. У него нет ничего в смысле культуры. Писатели все уехали, все приличные, сильные. Один Прилепин, который там посильнее из пропутинских, но он давным-давно уже воюет, а не занимается писательством. Художники уехали, писатели уехали, актеры уехали, режиссеры уехали, композиторы вообще все уехали, и все, кто были в Петербурге, теперь они в Берлине. Только Десятников в том же самом Израиле, насколько я знаю. Уехали все. Дневник Тани Савичевой. Осталась одна Таня, но одна умерла. И чтобы вот не умереть, Путину приходится хвататься за ту культуру, что есть. А это культура Советского Союза. А культура Советского Союза – это не только Бианки, Чарушин, Пришвин, Бубенная белая береза, Юрий Нагибин, Юрий Тынянов и Юрий Трифонов. Сюда же еще до кучи. А это бытовой антисемитизм. Если ты хочешь сползать в Советский Союз, вот у тебя эстетика на встрече с Игорем Сечиным, где Сечин неотличим от членов Политбюро, только пузо и задница в два раза больше, чем у самого толстого из членов Политбюро, и ты туда сползаешь вплоть до бытового антисемитизма. Вот что, как мне кажется, это происходит неосознанно. Но мне кажется, что это неплохо объясняет происходящее.
Во всяком случае, очень на это похоже. Симптоматика в целом та же. Но давайте к мифу перейдем, потому что, как мне кажется, вот то, как вы описали сейчас очищение Путина от культуры и сползание его в советское, вот в свою советскую молодость, видимо, да, то же самое, наверное, происходит и с человеком на войне.
С многими происходит. Я же говорю еще раз, величайший миф о войне состоит в том, что она вот как газовая горелка, да, она выжигает все наносное, и те, кто борется за правое дело, вот остается там чистое золото. А те, которые борются за ложные идеалы, они сгорают дотла. Нет, на самом деле не так. Война – это шок. Война – это психологическая травма для всех. И мне проще, но я выбрался тоже из этой ситуации не сразу. Я очень долго после начала войны ничего делать не мог. Меня трясло, я боялся атомной войны. И трясло, видимо, не только меня. Достаточно вот вспомнить там поведение Илона Маска. Я уж не знаю, какое из его объяснений, почему он в Крыму отключал свою систему космического интернета, верно? То ли потому, что вследствие санкций против Крыма, наложенных правительством США, то ли потому, что я читал другое объяснение, что он боялся атомной войны. Атомной войны в Америке боятся многие. У меня есть знакомые американцы, и они говорили о своем страхе атомной войны. И они даже говорили о том, как они там делают запас в подвале и так далее, и так далее. Я не знаю, насколько это распространено, но это не исключение, это я, наверное, все-таки могу на этом настаивать. И вот это психологическое давление, это дезаптация, она ведет к смыванию культуры. Она ведет к тому, что многие в отсталых странах оправдывают. Да, мы русские, мы, может, не так хитро притворяемся, как на Западе, но зато мы можем с голой задницей в снегу жить, и нам все нипочем. В переводе на нормальный литературный язык это означает, что мы с легкостью позволяем себя слезать слою культуры, потому что человек – это животное, на которое, в отличие от других животных, нанесен слой культуры. Человека человеком сделала культурная эволюция, которая порой принимала форму революции. Человек начал превращаться в человека, ну, я не знаю, там, 10 тысяч лет назад – когда произошла доместикация там, буйволов, волков, и дикие звери стали превращаться в домашних животных. Вот когда началась культурная революция. Нас отличает от животных прежде всего этот слой культуры. А война его снимает. Потому что ужас, потому что отчаяние, потому что упрощенное объяснение. Мы хорошие, они плохие. Они должны быть убиты. Все вместе с вашим. А Пушкин – это агент царизма. Кстати, Подоляк писал, он на полном серьезе, значит, этот славный человек, который, как мне сказала украинская диаспора, он в Ровенский университет только что поступил. На политологию. Может быть, поэтому его так несет. Ну, когда, в общем, деревенский мальчик поступает в городской университет, у него иногда немножко крыша сносит от успеха. Вот. Как Подоляк обвинял Пушкина в том, что он был пропагандистом царского правительства, когда писал поэму «Полтава». Ну, что я могу сказать? Про таких людей Осип Эмильевич Мандельштам описал, чтобы Пушкина звонкий талант не пошел по рукам дармоедов, матереет в шинелях с наганами племя пушкиноведов. Вот к этим пушкиноведам, видимо, нужно и Подоляка свести. Вот что происходит. Поэтому, если вы включаетесь в войну, ну, то есть вы не считаете себя сторонним человеком, то у вас очень большой риск расчеловечивания. Потому что расчеловечивание – это отказ от культуры просто-напросто. Только и всего. Вот какая штука. Вот почему мой путь другой. Я не с вами, мои буйные степи. Я не с той стороной, не с той стороной. С кем я? Со старцем Серапионом. Если читать старца с Серапионом, представителя Западной Европы и представителя западной идеи. А мне это проще, потому что я уехал задолго до войны. Я уехал, потому что я не хотел жить в России. Там мне все было, в общем, чуждо, отвратительно и так далее, и так далее. И поэтому я смотрю на все не с точки зрения сегодняшнего дня. Нужно, чтобы там Артемьевск отбили, Бахмут отбили и так далее, и так далее. А я смотрю с точки зрения, что будет потом. Что будет через 5 или через 10 лет. И моя позиция остается неизменной. Запад должен осознавать Россию как угрозу, а Украину как проблему, которую, если не решать, то тоже превратится в угрозу. Вот почему мне говорят, что я там предатель, что я путинский там наймит, что меня купил Кремль, что я веду антиукраинскую пропаганду. Нет. Меня интересует судьба в Европе. Моя собственная, и поэтому меня интересует судьба Европы, судьба Запада. И эта штука позволяет мне не расчеловечиваться. Вон моя любимая Европа включила отбойные молотки за окном. Марк, я даже сам себя плохо слышу. Я закрою окно, но сейчас я появлюсь.
А я тем временем, во-первых, уже традиционный у нас так получается, что когда Дмитрий отлучается, я вспоминаю о донатах и призываю вас тоже о них не забывать. Зайдите, пожалуйста, в описание
программы. Призовите меня тогда почаще отлучаться. Чувствую, к этому дело идет.
Ну, не стоит это делать особенно часто, но тем не менее, график есть график, и время от времени нужно все-таки делать нам пожертвования, потому что мы существуем только благодаря вашей помощи. Зайдите, пожалуйста, выберите в описании программы, выберите самый удобный для вас способ. Самый простой, на мой взгляд, это положить деньги по номеру мобильного телефона. Но кто-то может выбрать другие варианты, они там есть, смотрите. И... большое спасибо тем, кто помогает нам существовать и снабжать и вас, и тех, кто по каким-то причинам не может сделать пожертвования, другими точками зрения, самыми разными на то, что происходит. Мы стараемся обогащать ваш внутренний мир и стараемся делать это хорошо. Поэтому большое спасибо всем тем, благодаря кому эти старания не проходят даром и имеют выхлоп в виде тех программ, которые вы смотрите. Сделайте, пожалуйста, донат, и большое спасибо всем тем, кто уже последовал этому совету. Ну и, кстати, вот этот психологический аспект войны, который вы затронули, он меня еще на одну вещь натолкнул. Если донат не можете сделать, поставьте лайк и посмотрите в 22 часа сегодня у нас стрим с психологом на тему, как распознать абьюз в отношениях. Психолог Федор Коньков сегодня в 22 часа по Москве. Посмотрите, не пропустите, потому что в конечном итоге вот это вот и есть тот элемент, который... часто обнажается с теми, кто приходит с войны. Они воспроизводят вот эти силовые отношения в своих семьях, и очень важно понимать, что происходит, если вдруг это вас коснется. Ну, а у нас последняя наша сегодняшняя рубрика о книге «Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии». Честно говоря, сокращенное название похоже на какой-то детектив, но...
так и есть.
Но полный вариант говорит о том, что это нечто гораздо большее.
Нет, но это очень хорошая публицистическая книга. Я уж не знаю, является ли она там переработанным авторефератом, но похоже на то, судя по количеству ссылок и так далее, и так далее. Значит, кто такая Моника Блэк? Это американский антрополог, социолог, который крайне близка немецкая культура. Она написала две книжки, одна о смерти в Германии, о смерти в Германии между Первой мировой войной и 1961 годом, когда была возведена Берлинская стена. А вторая ее книжка – это про историю Германии с точки зрения чахотки, туберкулеза. Да? Она такая последователь того, что было создано французской школой аналов, когда французская школа аналов заявила, что история может быть не только историей государства, не только политической. И отношение к смерти, просмотреть на историю страны, да и человечества с точки зрения изменения отношения к смерти, это очень, во-первых, интересно вообще. Вот, скажем, один из первых тезисов, точнее, не тезисов, примеров, которые приводит Моника Блэк в своей книжке, она говорит, что мы все пережили трансформацию отношения к смерти. И, кстати, я после этого стал эту книжку читать. Она сказала, это произошло на жизни моего поколения, что смерть из интимного, домашнего и частного события, она отдается на аутсорс. Потому что, когда я проводил свое детство в городе Иваново, перед домом выставлялись две табуретки, клался лапник еловый. Если были богатые похороны, то мог даже играть оркестр, на табуретке ставили гроб возле дома, возле подъезда. Покойник лежал дома. И мой дед, умерший, лежал еще дома, в гробу. Сейчас этого нет. Когда человек, во-первых, умирает не дома, это раньше там священник, родные, последняя воля и так далее, он умирает, как правило, в больнице. И дома он не появляется с момента отъезда в больницу. Вот, например, огромное культурное изменение в нашей жизни, которое мы не заметили. Мы, чтобы попрощаться с покойником, не домой приходим, не перед домом, потом на кладбище едем. Мы идем там в ритуальный зал, на кладбище, на крематорий, в церковь и так далее, и так далее, и так далее. Вот это первая вещь. А второе, она смотрит очень важную вещь, как менялось отношение к смертям и какое значение смерти принимали. Они принимали очень большое значение в жизни немецкого общества. Вот, например, там было две вещи. Вторая вещь, я читал эту книжку, когда Буча шла, Буча с большой буквы, которая, то есть когда убивались люди под Киевом. И когда я видел фотографии того, что оставалось после путинского нашествия Киеву, путинского броска к Киеву, я читал главу, где рассказывалось о том, что когда брали Берлин, появилось новое слово «Notgraben». «Not» – это очень важное немецкое слово, оно значит «чрезвычайный», «экстраординарный», то есть «Notarzt» – это врач, который выезжает по экстренному вызову, врач скорой помощи там. Нельзя полностью проводить параллель, но примерно так. «Нотфаль» – это экстренный случай, чрезвычайный случай, несчастный случай, можно и так переводить. И вот чрезвычайные могилы, которые создавались в Германии, это то, что я видел там, я не знаю, повсюду по украинским городам. Это когда хоронили просто, когда не было покойников. Потому что человека вместо покоя хоронили на газоне, в газоне вырывали яму прямо перед подъездом. Это то, что мы много-много раз видели в Украине. Потом его придется эксгумировать все равно. Иногда по нескольку раз. Это покойники, которые не находят упокоения, но которых, что бы ни происходило, было чрезвычайно важно для немцев и для украинцев похоронить хоть как-то. В шкафах хоронили. Прикрывали могилу дверцей от платяного шкафа, снятой с петель. В ящиках каких-то там стряпали гроб. Но это было важно, потому что это была последняя связь с нормальностью. Вот эти чрезвычайные могилы – это показатель того, что мир сошел полностью с ума. Но попытка оформить как-то эту могилу – это попытка, тем не менее, сохранить связь с нормальностью. Вот это очень важная вещь, которая происходила. Или, например, то, что нам в голову никогда не приходит, и то, что произошло в Германии, когда начались массовые смерти немецких солдат в России. Во время французской кампании, бельгийской кампании и всех прочих такого не было. А здесь, там, в Польше сначала, а потом в Советском Союзе, вот хоронили. Их не возвращали на родину. И это было расширение как территории родины. Там, где похоронен солдат, там теперь границы. Немецкий солдат, там теперь граница Третьего Рейха. То есть покойник служил целям Третьего Рейха после своей смерти и помимо своей. И вот таких вещей очень много, и почему я советую почитать эту книжку? Она была бы интересна с точки зрения даже чистой антропологии, да? Вот если бы не было никакой войны. Потому что отношение к покойникам, отношение к смерти – это очень важная часть культуры, которая, повторяю, культура – это то, что отличает человека от животного. А второе, что все равно придется с этим вопросом разбираться. Вот когда, вот сейчас, например, кто похоронен на этих массовых кладбищах Вагнера? Или, там, помните, там начали сносить какой-то мемориал? Это не начали сносить кресты, это начали его делать более капитальным. Вот эти люди, они что похоронены? Эти вагнеровцы, которые там наполовину осужденные, которым дали на кривой козе возможность въехать в ад. Ну или в рай, в зависимости от точки зрения. Как к ним относиться? Что они символизируют? Ради чего они погибли? Это самый главный вопрос, который придется задавать в России. Ради чего погибли те афганцы, которые лежат на кладбищах? В качестве кого мы приходим к ним на могилах? Мы их в качестве кого вспоминаем? Жертвы – это жертвы идиотизма, тогда это жертва. Они герои, тогда это герои. Но герой – это тот человек, который приносит пользу человечеству. В чем была их польза человечеству? Вот какая.
Да, и самое главное, что Россия-то это все проходила уже несколько раз. И изменение знаков отношения к Первой мировой войне, когда ветераны не понимали, ветераны чего они, то ли подвига, то ли непонятно чего вообще. И к Афганской войне такая же перемена знаков произошла, и афганцы, конечно, не понимали, стоит ли им публично носить свои награды.
Но только, Марк, насчет Первой мировой войны, это вы, положим, секундочку, это вы в молоко стрельнули. Потому что в России, в отличие от всех других стран, нет мемориалов, практически нет мемориалов, жертвам Первой мировой войны. тем, которые есть во всех странах Западной Европы, неважно, на какой стороне они воевали.
Ну, ведь я как раз об этом и говорю, что человек, который заслужил Георгиевский крест на Первой мировой войне, в 30-е годы не мог выйти с ним на улицу.
Конечно, конечно. И могила его была абсолютно частна. То есть в России нет ничего, что там, эх, меня сегодня стихи тянет, как помните у Бродского, да, «Осенний вечер в мелком городке, гордящемся присутствием на карте», где он пишет: там все, что происходит, шикарный Бьюик фарами обдаст могилу неизвестного солдата. Что это за неизвестный солдат такой в Америке? А это борьба севера с югом, северян и южан. И вот эти неизвестные солдаты, эти памятники, они по всей Америке. То есть это памятники погибшим в гражданской войне. В России вы знаете мемориалы погибшим в гражданской войне? Может быть, единичные они и есть, но как массового явления их нет, хотя там были сотни тысяч, если не миллионы трупов. Вот какая штука. Вот почему эту книжку нужно читать россиянам. Вот почему эту книжку нужно читать в Украине. Потому что там тоже встанет вопрос, не за что погибали за Украину, но что такое Украина. И стоила ли она этих жертв? И стоили ли жертвы тех границ? Потому что я не знаю, как пройдут границы Украины через 10 лет. И думаю, Зеленский не знает этого тоже. Вот какая штука. И Путин, кстати, тоже этого не знает. Никто не знает. Вот почему эту книжку очень полезно читать в качестве терапевтического средства тем, кто испытывает совершенно огромное потрясение, ощущение бессилия с обеих сторон по линии фронта. Чтобы это бессилие не превращалось в силу, когда мы бьем по тем, кто едет со смартфоном из России, там, по Венедиктову давайте ударим, он тоже со смартфоном ездит по Европе, и отберем Венедиктова телефон и растопчем его, объявим врагом Кремля. Вот. А у других это бессилие проявляется, если уж начали, нужно продолжать отомстить за наших ребят. Вот эта книжка Моники Блэк «Смерть в Берлине», она является с этой точки зрения очень полезной. У меня все, Марк.
У меня тоже все, поэтому прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели.
И, в том числе. Да, подкаст есть подкаст.
Да, и, конечно же, все наши зрители в Ютубе. Канал «Ищем выход» продолжает свою работу. Я напомню, в 22 часа у нас стрим с психологом о том, как распознать абьюз в отношениях. А программа «Губин он эйр» прощается с вами до следующей недели.
Всего хорошего. Подписывайтесь на канал Губин он эйр и обещаю, что каждую неделю я буду добавлять по одному новому видеоматериалу, который никак не будет связан с нашими с Марком разговорами здесь на канале «Ищем выход». И на канал «Ищем выход» подписывайтесь тоже. Да, лайки, комментарии и так далее, и так далее. Да, тоже вещь необходимая.
Большое спасибо, всего хорошего, до свидания.